Когда мать убитого с плачем рассказывала, каким хорошим парнем был ее сын, маркизу разобрал смех, и она низко нагнулась, пряча лицо за ограждающим скамью подсудимых барьером. Очередной свидетель характеризовал Кислову как шалаву, шляющуюся с неграми по барам. Тут маркиза гневно вскочила. Лицо выражало крайнюю степень возмущения. Ноздри гневно раздувались. «Я протестую!» — громко выкрикнула она. «В то время как правительство и весь советский народ исповедуют принцип пролетарского интернационализма, никто не имеет права упрекать меня в дружбе с гражданами африканских государств». Но благоприятного впечатления Кислова на состав суда не произвела и получила восьмерик, почти предел для несовершеннолетних. «Отвечай, мандавошка!» — она пнула Зойку еще раз. «Жила на Богатяновке, с Галкой длинной ходила, с Рамой, попугая знала, рынду. Скажи, Светик, кто они такие?» — промурлыкала прежним тоном маркиза, обращаясь к землячке проверяемой. Таков был обычный порядок. Напрямую друг друга девчонки могли и не знать, но общие знакомые должны были объявиться обязательно. И если они окажутся авторитетными, это будет довод в пользу новенькой. Светка на минуту задумалась. Ни Галку длинную, ни Раму она не знала и никогда о них не слышала. Только попугай, тощий придурок с идиотским панковским гребнем, путался пару раз под ногами. По отзывам подруг, он был полным ничтожеством и импотентом. Но сказать так значило здорово осложнить жизнь новенькой. А Зойка ей понравилась. Во-первых, статьей сама Светка тоже сидела за соучастие в кражах. Во-вторых, внешностью правильные, хотя и мелковатые черты лица, тоскливые карие глаза. К тому же землячка, а в зоне это много значит, даже если живешь в сотни километров друг от друга. Уже земели, а тут из одного города. «Правильные девчонки», — ответила она, — «и пацаны деловые». «Ну, ладно». Маркиза как будто потеряла интерес к происходящему. «С ментами по воле гужевалась?» — спросила Лупоглазка. Зойка испуганно закрутила головой. «Предъявы к тебе у кого-нибудь есть?» — пробасила Олег Иванович. «Нет». «В хате тебя не парафинили?» — с кривой усмешкой поинтересовалась Лупоглазка. «Нет». Проверка на вшивость обещала благополучный конец. Интерес к действу начал угасать. «А целка у тебя есть?» — вдруг спросила маркиза, и Олег Иванович насторожилась. Зойка покраснела. «Нет, говори нет», — заподозрив неладное, мысленно подсказывала Светка. «Главное сейчас проскочить, потом проткнешь ее тихонько, никто и не узнает». Но новенькая совета не услышала. «Есть», — тихо произнесла она, совершив тем самым главную свою ошибку. После отбойная тишина взорвалась яростными криками: «Соска! Вафлерша! Помойная пасть!» Маркиза пнула Зойку в живот, жало вцепилась в волосы, Лупоглазка изо всех сил молотила по спине: «Паскуда! Минечица! Параша!» Олег Иванович порылась в тумбочке и, не торопясь, извлекла столовую ложку. Новенькую свалили на пол и пинали ногами. Она перекатывалась сбоку на бок, поджав ноги к животу и закрыв голову руками. Олег Иванович внимательно осмотрел ложку, будто хирург проверял инструмент перед операцией. «Разложите ее!» Новенькую повалили поперек кровати, задрали к голове юбку, сорвали грубые казенные трусы. Парализованная ужасом Зойка не сопротивлялась. «Показывай свою поганую минджу!» Олег Иванович расставил обелеющие в полумраке Зойкины ноги и подняла их кверху, как будто гинеколог смотрел пациентку на своем кресле. Глаза Кабла лихорадочно блестели, на лице выступили капли пота. Маркиза внимательно наблюдала и чуть заметно улыбалась. В отряде наступила тишина, только в шкурном кутке оживленно шептались. Олег Иванович нацелилась черенком ложки, зачем-то пощупала съежившуюся сухую плоть влажной рукой, сделала резкое движение, Зойка закричала. Жало тут же ударило ее по лицу, и крик оборвался. Кобел, сопя и причавкивая, долго возился ложкой в чреве новенькой. Маркиза внезапно расхохоталась. «Ты чего, Олька? Аборт ей делаешь? Здорово похоже!» Лупоглазка стащила через голову майку, расстегнула лифчик, обнажая дребловатые груди. Вокруг сосков синели неровные буквы, образующие довольно традиционную надпись «Только для тебя». Неторопливо сбросив юбку, она сняла трусы и кокетливо повертела низко посаженным задом. Над лобком у Нельки красовалась еще одна надпись «Добро пожаловать». Она получила свой трешник за злостное хулиганство, отличающееся особым цинизмом. «Давно мне жопу не лизали», — объявила она и выразительно посмотрела на корчащуюся от боли Зойку. «Да и поссать хочется!» Маркиза сбросила тапки и выставила ноги. «Вначале пусть мне пятки оближет!» На пути в чушки Зойке предстояло выдержать много унизительных процедур, но вмешалось провидение. От двери послышался короткий свист и приглушенный крик «Атас! Обход!» Все мгновенно разбежались, попадав на свои шконки. Свеча будто сама собой потухла, оставив предательский запах тлеющего фитиля. Его и унюхала бомба, здоровенная, с трудом протиснувшаяся в дверь прапорщица со зверским выражением на вечно оттиснутом, навсегда недовольном лице. «Кто тут свечки жжет?» — гулко грохотнул гулкий утробный голос. «Куда смотрит актив? Где старшина? Где СПП?» Активистки голоса не подавали. С самого начала проверки на вшивость они тщательно делали вид, что спят крепким и глубоким сном. «Смотрите!» — пригрозил инспектор по надзору. «Еще раз шебрхнетесь, 5 очков с отряда сниму!» — Повезло тебе, Мурловка! — зло прошипела Лупоглазка. — Ничего, завтра продолжим. Но завтра Светка подошла к жалу и маркизе, курившему ветхой, покрашенной поверх ржавчины пожарной бочки. — Слышите, пацанки, я в эту новенькую влюбилась, — сразу заявила она. — Хочу взять ее половинкой, а то год без семьи отчалилась. «Надоело!» Надо отметить, что атмосфера в женских колониях имеет свою специфику. То, что мужик может отбывать срок, считается в столетиями репрессируемой России делом обычным. Залетел по малолетке, освободился, отслужил в армии, поступил работать, снова залетел, вышел, женился, родил ребенка, возможно, опять залетел. В некоторых социальных группах отсутствие судимости у мужика расценивается как исключение из общего правила. На то он и мужик, чтобы сидеть. Он мотает очередной срок, а жена справно шлет посылки да приезжает на длительные свиданки, привозя домашнюю снеть да собственную волосатку. Пока это ей не осточертевает. Но терпение у баб долгое. Только к 4-й, а то и 5-й отсидке рецидивист становится холостяком. К бабам такой терпимости не имеет ни общественное мнение, ни сами мужики. Если женщина попала в зону, это считается позором и для нее, и для семьи. Отбывает срок она, как правило, разведенкой. Поэтому компенсирует одиночество здесь же, сходясь с товарками в горькой лесбийской любви. Женские семьи в зонах бывают покрепче, чем те, что на воле, а уж страсти в них кипят, на воле невиданные. Убийство из ревности, самоубийство из-за неразделенной любви, изощренная месть соперницы. На зоне для малолеток эти процессы выглядят особенно обостренно. Компенсируя отчужденность от общества, несовершеннолетние зэчки придумывают свой мир, в котором они кристально чисты и ни в чем не виноваты. Приговор оказывается или злонамеренной козней врагов, или печальным и запутанным недоразумением, или результатом принятой на себя чужой вины. Лишение невинности в их рассказах происходило на крахмальных простынях в шикарном отеле или спальном купе бешено летящего в ночь курьерского поезда, по безумной любви к ослепительному и благородному красавцу. Любовь здесь возводится на пьедестал, одна из распространенных татуировок — иконизированный образ возлюбленного с надписью типа «Да светится имя твое, Толик». Влюбленную не смущает, что Толик — полудебильный наркоман с двумя судимостями, постоянный клиент венерического диспансера, давно забывший о ее существовании. Влюбленной нужен не столько Толик, сколько она сама, отраженная в Толике. И письма, которые она пишет себе от его имени, поддерживают ее силы и надежду на освобождение. Лесбийская семья на малолетке процветает еще сильнее, чем на взрослике. Поэтому просьба Светки имела основание для понимания, хотя и вызвала раздражение у маркизы.
«Тебе чего? Правильных девчонок мало. Хочешь со фаршмаченной связаться?»
«Ее не фаршмачили», — быстро сказала Светка. Это было очень важно, и она оказалась права. Приход надзирательницы накануне спас Зойку от перевода в категорию чушек. Формально она осталась чистой.
«И верно».
Неожиданно поддержала ее жало, хотя на эту неожиданность Светка и рассчитывала. Она знала, что Валька Русакова завидует внешности маркизы, а потому испытывает к ней глухую, тщательно скрываемую неприязнь.
На вшивость она проверилась нормально, а что целка, так сама объявилась.
«Как сама? А кто у нее спросил?» — начала заводиться маркиза.
«Ты спросила, она ответила», — отрезала Гусакова повышенным тоном.
Лицо ее покраснело. Кроме авторитета, здесь многое решала грубая физическая сила. А выстоять против Гусакова и шансов у Людки не было. Маркиза выдохнула дым Светки в лицо и расслабилась.
«Харе, не будем опускать. Пусть живет правильной девчонкой».
Судьба Зойки была решена. К неудовольствию шкур она осталась в чистой части отряда, поселившись над шконкой Светки. По установившейся традиции, правильные пары не занимались сексом прилюдно. С верхней кровати спускались простыни и заправлялись под матрац нижней, образовывая шатер, с трех сторон закрывающий происходящее. С четвертой стороны находилась стена, так создавалась иллюзия уединенности. Влюблёшки обычно не делились на ковырялок и давалок, почти все были взаимщицами, поочередно выполняя то мужскую, то женскую роль. На жаргоне это называлось синтетика. Шатер из простыней не обладал звукоизоляцией. Горячие девчонки кричали, визжали и плакали за непрочными полотняными стеночками, сотрясая двухъярусную шконку так, что весь отряд мог на слух воспринимать подробности процесса их соития. Страдалки отчаянно завидовали и, забравшись под одеяло, занимались мастурбацией, но правила приличия при этом не нарушались. На виду использовали только шкур. Олег Иваныч раздевалась догола, обнажая криво вытатуированный внизу живота мужской половой орган явно преувеличенных размеров, и в развалку направлялась в шкурный куток, держа в руке деревянного двойника своей татуировки. Добычей кабла и отрядных ковырялок становились Машки и Личушки, за дрочками, понятное дело, брезговали. На очередную жертву Олег Иванович набрасывалась, как зверь, рычала, стонала, кричала, остервенела, молотя деревянным пестиком в живой ступе, которая зачастую не выдерживала такого обращения и заливалась кровью. Маркиза бесстыдно расставлялась на своей кровати, а одна или сразу две шкурки вылизывали ей чувствительные места. Ее это особенно не заводило, она только улыбалась презрительной улыбкой и, казалось, ловила кайф не от ощущений, а от унижения чушек. Кстати, несмотря на влюбленность многих правильных девчонок, постоянной половинки у нее не было. А Светка и Зойка не отличались особым темпераментом, поэтому никаких африканских страстей в их семейном шатре не разыгрывалось. Иногда для порядка лазали пальцами друг в друга, но постепенно перестали делать и это. Имитировать семейную жизнь, впрочем, было необходимо, поэтому они регулярно занавешивались и лежали голыми, вяло раскачивая шконку и перешептываясь за жизнь. Светка отбывала трешник, год она уже разменяла. Зойке предстояло размотать 2 года. В принципе, они могли освободиться одновременно по сроку, если не уходить на УДО. Взыскания у Светки не было, и она подумывала о том, чтобы откинуться до срока, хотя у правильных девочек это считалось западло. Надо отбывать срок звонком. Сколько написали в приговоре, столько и отсидеть, чтобы не зависеть от ментов и не заискивать перед ними. Обе понимали, если Зойка останется одна, без поддержки, ей придется плохо. «Ништяк, продержусь», — бодрилась она. «Возьму вилку и воткну какой-нибудь падле в ливер, и по новой раскрутишься. Ну, в руку воткну, пусть в дизо подержат». «Пересижу!» Обе подавленно замолчали. Снаружи, за полотняными стенами семейного шатра, громко рассказывала историю своей жизни маркиза. «Я на суду была, как картинка, накрасилась, в камере мне лучшие вещи дали. Как спустят в перерыве в козлятник, сержант из конвоя чуть на меня не кончает. Дай, — говорит, — хоть на полшишки вставлю, я тебе тут же побег устрою. А я ему отвечаю, ты лучше, козел, своим солдатикам повставляй на полную». Все понимали, что маркиза нагло врет. «Поссоришься с конвоем, и дело труба. Не выведут тебя в туалет, обоссышься, и никакие лучшие платья не нужны. Да и другие рычаги у них есть, чтобы небо с овчинку сделать. Поставят, к примеру, автозак на солнце и продержат тебя в нем лишний час. Или на морозе. Или сигареты отберут. А тут наоборот. Соснешь пару-тройку раз, пачка в кармане, кури сколько хочешь. Солдаты голодные, да мохнатки злые и своего добиваются где угодно. В автозаке пока в суд везут, и то норовят отросток через решетку просунуть, а уж на этапе в вагонзаке. Зато уж потом, когда в зону попали, про бабью радость можно забыть. Здесь и начальник женщина, и заместители, и начальники отрядов, и воспитатели, словом, весь персонал. Только каблы с татуировками и деревянными елдаками. Деревяшка, она и есть деревяшка, под нее только шкуры попадают. В семьях любовно шьют маленькие мешочки, наталкивают их горячей кашей, и пошло дело. Только каша не всякая годится. Гречневая или лучше перловая, они форму держат. А пшенка или манка от них никакой пользы. «Я за что его убила?» — продолжала распространяться Кислова. «За измену! Он за моей спиной с одной шалашовкой спутался. Я и не выдержала!»
Это тоже была ложь. Она толкнула фуфло, будто знакомые ребята могут задешево пригнать из Германии хорошую машину. Приятель принес деньги, положил пакет на стол, а маркиза протягивает ему шампунь. «Вымой голову, волосы грязные». Он и пошел мыть. Думал, наверное, что после этого она ему даст. Намылился, открыл по какому-то наитию глаза, а в зеркале маркиза с перекошенной харей и занесенным для удара кухонным топориком «Хрясь!» и разрубила грудную клетку. Он в горячке оттолкнул ее и выбежал из квартиры. Еще пакет успел схватить. А на улицу упал и через пару часов умер в больнице. Но дать показания успел.
Светка сняла простыни. Маркиза сделала приглашающий жест.
«Идите, девочки, послушайте про мою судьбу. Сейчас, Люда, идем», — ответила Светка.
На соседней шконке Жало за пару банок консервов делала наколку одной из Машек. Три обычных иголки были связаны белой ниткой. Жало окунала острые концы в банку с тушью и наносила очередную точку. Точки должны были образовать яблоко с черенком и листиком. Под ними курчавилась надпись «Петя, 1 января 1993 года». Дата, когда неизвестный Петя сломал Машке целку. На лежащем рядом образце яблоко выглядело красивее и ровнее, чем на девичьем бедре. Это дело обычное. Чтобы сделать хорошую наколку, нужен большой опыт и крепкая мужская рука. В женских зонах картинки гораздо примитивнее, да и выполнены намного грубее. А у малолеток опыта и вообще сгулькин хрен. Поэтому чаще колют тексты или хитроумные сокращения с двойным смыслом, например, лебеди. При чем здесь птицы? Да ни при чем. На самом деле это значит «любить его буду, если даже изменит». Или на внутренней поверхности бедра банальное, только для мужа. И стрелочка, чтобы никто не засомневался, что именно имеется в виду. Противоречивость надписи никого не смущает. На левой ляжке можно пригласить всех «добро пожаловать», а на правой предупредить «посторонним» вход воспрещен.
Светке еще на воле один мужик наколол на жопе мушку. Больше она украшаться не хотела. В зоне оно вроде как престижно и авторитету способствует. Только домой вернешься, а там все по-другому. Разденешься, и сразу видно, что срок мотала. По-хорошему, с наркозом сводить их очень дорого. Девчонки мешают марганец с серой, мочат водой и прибинтовывают к нужному месту, слой кожи и разъедает. Со второго-третьего раза можешь отделаться от своей красоты, только рубец-то все равно на всю жизнь остается. Потому она Зойку и отговаривала. Но та дуреха решила на бедре наколоть тюльпан, обвитый колючей проволокой. Это означает, что 16 лет исполнилось в зоне. Семья у Светки с Зойкой оказалась крепкой, за год ни разу не поссорились. Перед тем, как Светке уйти на УДО, они с половинкой порезали пальцы, смешали кровь, накапали на бумажку с клятвой верности друг другу, а бумажку сожгли и пепел развеяли по зоне. Теперь они по зоновским понятиям стали как родные. И одна ни при каких обстоятельствах не могла предать другую.